специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, и после такого выпуска новостей, который вызвал всеобщее ликование, да, соответственно, мы начинаем нашу программу «Отбой». В эфире член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов. Мы сегодня говорим о новостях, о событиях, которые кажутся нам важными или являются важными, или кажутся неважными, но кажутся важными только мне. И мы, соответственно, их с вами как-то разбираем, разминаем, высказываем свои мнения по этому вопросу. Несколько технических объявлений, вы их знаете, да, этот вы речитатив, этот выучили наизусть, и про говорит МСК-бот, и про то, что трансляция ВКонтакте идет, и на Ютубе. И в Телеграме тоже идет. В общем, ну, я думаю, что сегодня мы эту часть сократим, техническую, да, вы ее знаете, пишите в Телеграм, пишите в СМС. Ну, про СМС номер скажу, это сложно запомнить, это не говорит МСК-бот. Это +7 925 888 88 948. Соответственно, пишите туда, и вам, может быть, откликнется, может быть, я вам, соответственно, что-нибудь отвечу. Вот как Виктор 26-му, я часто начинаю с Виктора 26-го зачитывания СМС-сообщений в нашем грандиозном СМС-портале. Александр, большое внимание к Медведеву приелось, к штурвалу не поставят, мое мнение, прошу не бежаться, Суваж 26. Спасибо за эфир, Виктор. Что могу сказать? Мы с Медведевым закончили, мы его фигуру разобрали вчера на элементы, вот, мы об этом поговорили, и поэтому дальше мы будем следить только за его высказыванием. Только за его высказываниями, да, и вот эту тему, что с ним стало, почему он стал таким, почему он, теперь денег нет, а вы держитесь, сменил на ублюдки и выродки и что-то там еще. Мы это вчера, когда он был именинником, обсуждали. За сим на этой фигуре мы пока все. Если он что-то еще выдаст, с ним что-нибудь случится, он получит новую должность, тогда да, welcome, а пока только по заявлению. Все взрослые 40-летние дяди и тети, пишет Светланыч, а все еще ржем над пестиками и тычинками. Часть природы. Вот, поэтому будем и продолжать дальше. Хоть это у нас не отнять с вами, Светланыч, хоть право смеяться и говорить глупости у нас не отнять. Да, хоть в этом побудем детьми, а то вот с этой звериной серьезностью, да, можно и, соответственно, от скуки и сдохнуть. Правнук Фрейда пишет про обсуждаемую сегодня тему. Евгений Викторович Пригожин ворвался там пару дней назад в новостную повестку, продолжает в ней находиться. Попозже обсудим, да, сказать мне особо нечего тут, да, я достаточно там много материала прочитал, да, то есть можно про это поговорить, но это, конечно, тот самый хайп, когда вот тема залетает, и о ней говорят и иноагенты, и военкоры, и Прилепин на эту тему пишет целый прилепинский трактат, да, и кто там еще, да, все так или иначе это комментируют, поэтому начинает железа интереса выделять свой интерес, да, и хочешь тоже там, кто это такой Пригожин, то что это, какие зэки, почему, что, как на самом деле, а, что, но, собственно, об этом, возможно, поговорим. Пузатый Жужин докладывает нам из заблокированного в России Твиттера, что там шутят о том, что британский безработный пенсионер смог найти работу в 73 года, игнорируя тот факт, что его пристроила мама. Это тоже тема уже уехала, да, тоже. Я много скабрезных шуток вчера на эту тему слышал, но шутить в эфире я их не буду, потому что это даже хуже, чем вот про то, что сегодня мы в начале, после новостей сразу обсудили. Так, будет ли сообщение создано или распространено агентами гидрометцентра? Будет. Хотя, честно говоря, да, вот тут кто-то очень возмущался, что мы по ГОДе. Валерия пишет, это не мой муж сказал. Я говорю, Евгений Викторович, не Иосиф, как вот там Соломоныч какой-нибудь, а это Евгений Викторович Пригожин сказал, другой человек. Не имеющий отношения к мужу Валерии. Хотя, когда обсуждаешь контекст с людьми, там, косвенно вовлеченными в повестку, да, они как бы, что муж Валерии, а вот это все, да. Вот, И, собственно, к чему я? К тому, что есть возмущение, что мы погоде уделяем много времени, что вот наша рефлексия, наша боль, наша погодная аналитика и поиск погодных иноагентов, предателей, да, он это скучен, неинтересен и забивает большое количество эфира, и нечего об этом говорить, погода и так зачитывает в новостях, но все-таки я, соответственно, буду ловить их. Что он, вон, иноагент из подполья пишет, вы уделяете погоде много времени слишком, что там с влагой ехать на дачу или нет. Я все равно буду их ловить за язык, это интересно. Вот. Ну, когда-нибудь и мне надоест, я пойму, что погоды хорошей больше не будет, или будет, ну, она очевидная, да, за окно посмотрел, увидел, как там шубу на сушку кто-то пронес, вот и весь прогноз. Вот. Но, тем не менее, пока еще погода с нами. Сегодня и завтра мы подойдем к норме с вами, а дальше будет чуть выше нормы, ожидаются облачности и осадки. Вот эта постоянная норма, да, мне все время напоминает некие аллюзии на роман Владимира Сорокина «Норма». Если кто читал, то понимает, там, я свою норму выполнил. Да. И вот это сегодня и завтра мы подойдем к норме, вот это прям дико звучит в этом смысле. Я бы не очень хотел подходить к сорокинской норме, честно говоря. Но Анатолий Цыганков, заместитель начальника ситуационного роста гидромета, называет погоду именно так. И, видимо, именно так она будет выглядеть. Руководитель прогностического центра... А, вот, мне еще нравится формулировка. До 21 сентября практически все дни местами может быть небольшой дождь. Практически все местами может быть. В целом погода циклоническая. Так, руководитель, да, много пишут, что грибы пошли. Грибы пошли, вон Вильфанд обещал на выходные грибы, буду искать. В субботу будет хороший день на дачу, дорогой Мартин Алексеевич Вильфанд, да. Пузатый Жожин пишет, совершенно верно, я до военкомата дойду. Это вам вот не анекдотики на веранде, да, вот это все. Замечательное произведение, да, вот это прям такая... Определенный срез действительности, подчеркивающий. А вам все анекдотики. Так, будет вся суббота и первая половина дня воскресенья пройдет без осадков. Есть еще, ну я так, бегло. Есть еще приговор бабьему лету, хотите? От научного руководителя гидрометцентра Романа Вильфанда. Дорогой Мартин Алексеевич Вильфанд. Бабьего лета в Москве и Московской области в ближайшее время не будет. Четко и ясно. Не будет. Бабье лето — это многокомпонентная синоптическая ситуация, которая предполагает не только теплую погоду, но и солнечную и сухую погоду. А в Москве ожидается теплая погода, но не солнечная. Восторг, но не бешеный. А в ночь на понедельник циклон, как говорят синоптики, сядет на Москву. Центр его будет совпадать с Москвой. Дождь будет заметный. И будет сопровождаться усилением ветра до 15 метров в секунду. При этом ночью о заморозках пока можно забыть. Связано это с тем, что есть облака. Облака являются таким покрывалом, который не позволяет остыть земной поверхности. Тишковец был краток сегодня. Большая часть воскресенья будет погожая. Под утро посвежеет до плюс 5, плюс 10. В дневные часы до плюс 17. С погодой все на этом. Все на этом. Приговорили нам в очередной раз бабье лето, можно его не ждать, но что-то мне кажется, оно не спросит и придет. Нечаянно нагрянет, когда Вильфанд его не ждет. 29 сентября сообщает нам Григорий СПБ, сообщает нам о том, что выйдет новый Пелевин в 20 часов 22 минуты. Прямо за день расстрела Михалкова-Хашкиназова. Я, честно говоря, не было времени. Не было времени ни почитать про что там, ни что там, ни о чем. Ну, соответственно, я слежу за всеми выходами Пелевина, да, поэтому буду читать, наверное, посмотрим. Хотя, надо, наверное, посмотреть. Наверняка уже какие-то фрагменты, анонсы, хотя бы сюжетную канву уже где-то, что называется, слили. «Когда погода в доме будет?» — спрашивает белорус. «За такие предсказания надо лишить ползарплаты». «А мне очень жаль, что видео про ВЧК Вагнера — это фейк», — пишет сердитый кролик. «По моему мнению, очень правильное видео, замечательная речь ведущего. Ничего неправильного в его словах я не услышал. Считаю, что осужденных нужно подтягивать к участию в СВО. Сердитый кролик пишет. Значит, бабье лето будет в неближайшее время. Значит, что дальше? Есть анонс. Последние пригожие деньки, да-да-да. В пасмурную погоду щука лучше клюет. У меня один мой знакомый специалист по рыбалке сказал, что все, отклевала щука золотая, больше не клюет. На спиннинг бросать бесполезно, и она, видимо, уже в этом сезоне отклевала. Вот, не знаю, честно говоря, да, но вот слышал такое. Хотя последние дни, конечно, говорит, ну, он ездит, да, ездит на рыбалку, но, говорит, она уже по нисходящей идет. Так. Что, про трибуну поговорим? Точнее, про особое мнение. Сегодня нетипичный у нас герой или героиня, как правильно сказать, да, персонаж в нашей рубрике «Особое мнение». Это не Дмитрий Анатольевич, не Рамзан Ахматович, хотя он тоже там что-то это самое... Чем-то воодушевил мир слухов. У нас сегодня там Мария Владимировна Захарова. Я, честно говоря, очень давно не слышал ее голос, да, очень давно не видел никаких видеофрагментов, хотя раньше следил за каждым брифингом. Ну, сейчас вот в телеграм-канале прочитаешь, да и хватит. И сегодня я по дороге по делам с утреца в машине наткнулся на вещание Владимира Рудольфовича Соловьева. Я периодически там по утрам послушаю, потому что там Михаил Владимирович Леонтьев бывает. Ну, пара интересных мне людей, да. Не весь вот массив этих самых ошеломительных историй, одна другой ошеломительной, а вот несколько включений людей, мнения которых мне не безинтересны. Не могу сказать, что я согласен, не могу сказать, что это какая-то там кладезь аналитики, но вот есть несколько людей, которых я слушаю. И сегодня пригласили в эфир Марию Владимировну. Я понял, что я очень давно ее не слышал. Это с таким она чувством, как там было у классика, толком расстановкой, да? С такой яростью искренней, неподдельной обрушилась на американцев, которые там что-то, визы, что ли, кому-то не дали. Я прям офигел, да, я вот привык к такому достаточно понятному, чуть-чуть ироничному официальному изложению на брифинг, да, когда вот ровным тоном вот это все, а потом, ну, небольшая какая-нибудь шпилечка там, да, такая аккуратная, очень выверенная, точная, да, ну, вот ироничная. А тут прямо, мне кажется, Владимир Рудольфович по экспрессии-то отдыхает, честно говоря. Довели человека, злодеи, да. Вот, я посмотрел, что там вокруг нее и около происходит, потому что для меня Мария Владимировна — это вот брифинги по остро-дипломатическим темам, и раньше посты и дискуссии в запрещенной ныне закрытой социальной сети, принадлежащей организации, признанной экстремистской. И потом я как-то упустил, ну вот я слышу какие-то официальные осколки информации там и сям, ну вот, но это прям сегодня меня, я же это, глаза открыл, да. Вот. Итак, цитата. «Если Вашингтон примет решение о поставке к Киеву ракет большой дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной страной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами. Более того, это приближает к опасной черте прямого военного столкновения между Россией и странами НАТО. Еще раз хотели бы подчеркнуть, США и их союзники, поставляющие оружие киевскому режиму, фактически становятся соучастниками его преступлений». Ну, по существу возразить нечего, по форме тоже, но есть несколько вопросов. Это какая по счету у нас красная черта? Вот о явлении, да, сейчас мы о ней поговорим о явлении одном. Я вот его, мне кажется... уловил, мне очень интересно ваше мнение тоже про это явление. Сейчас. Сначала про Марию Владимировну. И суть в чем? Джо Байден одобрил там очередной 150-й пакет. И на эту тему в газете The Wall Street Journal написали По поводу дальнобойных ракет и ITMCMS. Ну, много писали и про «Хаймарсы» существующие, и про вот эти ракеты для них 300-метровые, ну вот, и так далее, да? Ну вот, и в пакет-то вроде следующий входят боеприпасы для «Хаймарсов», 4 гаубицы 105-го калибра, 36 тысяч снарядов к ним, противолокационные ракеты «Харм», 100 бронированных автомобилей и так далее, и патроны и так далее. Ну вот вопрос про ракеты. И такие темы, темы, они звучат и в СМИ, и в заявлениях Вашингтона. Вот, там, Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, говорит, что Киеву будут поставлены передовые ракетные системы для боев на юге и востоке. Это будет передача им тех вооружений и техники, о которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и, честно говоря, на юге. Что же это в себя включает? Очевидно, артиллерию, продвинутые ракетные системы. Ранее эти ITMCMS отказывался администрация Байдена осуществлять под той самой историей, что будут стрелять по территории России, а это, соответственно, может привести к хорошим, к нехорошим последствиям. Михаил Владимирович Леонтьев дотрободурил до Роснефти. А вы смеетесь? Вовсе не смеюсь. Я с ним неплохо знаком. Вот. И я над Михаилом Владимировичем не смеюсь. И поэтому слушаю. Да. Мне нравится, когда вот он входит в некий, ну, свой такой оптимизм, да, и вот на какую-то фигуру натыкается, начинает ее громить. И я помню, как он рассказывал, что Мюллеру, да, надо вызвать психовозку там за то, что он сланцевую революцию проспал. Это было забавно. А если мы знаем про ракеты, как они приезжают на Украину, сами прилетают, Григорий СПБ. Вы знаете, ну, было много на эту тему видео. Я вот прям вот не хочу погружаться в эту повестку, да, рассказывать вам про отличие тех там ракет от этих, в чем они отличаются, технические характеристики. Но вынужден я погружаться, да, все это так или иначе читаю, через себя пропускаю. Возят гражданским транспортом, возят фурами, есть эти там пункты распределения, все это там достаточно там тайно они стараются делать. Вот. И у меня вопрос. Вот Мария Владимировна говорит о красных линиях. Вашингтон, в принципе, сам о них говорил неоднократно. Вот. И вопрос, как вы считаете? Как вы считаете? Может быть, они реально в ближайшее время или уже там начинают эти самые снаряды предоставлять, да, и тем самым, ну, вот как говорит Захаров, участвовать в конфликте. Об этом Пушилин говорил неделю назад. О том, что скоро приедет это все и уже, скорее всего, едет. Давайте с вами порассуждаем, ну и как вы оцениваете красную линию? В эфире, слушаю вас. Алло, Евгений, здрасте.
Александр, добрый вечер, Евгений, постоянный слушатель. Ну, на самом деле, я, знаете, позволю, Саша, значит, позволю себе вспомнить и процитировать на память слова нашего верховного главнокомандующего, что если они эти черты перейдут красные, да, то мы пойдем в рай, они просто сдохнут, если я правильно сейчас воспроизвожу эту цитату, да, верховного. Вот. Ну, а если как бы продолжить эту же мысль, да, то у нас, помните, в Мексиканском заливе несколько вот лет назад, в недавнем прошлом, наша лодочка всплыла на перископную глубину, показалось, так сказать, как там все на уши встали, да? Это один момент. Потом второй, это уж наш поезд ездит, и не один, да? Тоже мы знаем, который нам американцы давно хотели запретить. Поэтому, в общем-то, пусть попробуют перейти линии. То есть мы будем...
Ну, является ли попытка поставки вот этих самых 300-километровых ракет на Украину переходом красной черты? Вот что, за ним мы это самое жах бахнем или как там, да? Обязательно,
конечно,
бахнем.
Конечно, ответка. Ответка будет 100% с нашей стороны. И пусть он даже не себя не обнадежит, что они успеют там ПРО свой включить. Ничего им не поможет. Повторюсь, мы в рай пойдем, они просто сдохнут. Вот слова, просто они вот говорят, нужно прям вот это слова нашего верховного просто как вот прям прописать красными буквами. Нам что бояться-то, когда с нами верховный?
Да это понятно. Но я в какой-то степени разделяю ваш оптимизм. Хочу я не про это поговорить. Просто, ну, смотрите, да, это же такая вот, помните, 100 тысяч китайское предупреждение, да, последнее китайское предупреждение? Это же определенная ловушка. Вон Зазедрон пишет, красная линия. А, Это косметика такая, поэтому мы ее не можем перейти. Вот, и поэтому, собственно, все проблемы. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Да, здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, инструментарий-то у нас не очень большой воздействовать на эти подставки. И потому что есть простые инструменты, которыми мы не пользуемся, потому что, наверное, боимся. Например, простой инструмент, допустим, дать какое-то оружие сирийской арабской армии, чтобы она воздействовала на базы в Сирии, например. И то мы этого не делаем. А здесь мы что можем противопоставить? Неужели мы удары по центрам принятия решений, бессмысленные, которых мы наносим, наверное, то и дело, ну, никуда попасть не можем. Центры принятия решений перемещаются свободно по Украине, мы по ним не наносим удары. Значит, инструментов у нас недостаточно. Поэтому,
ну, то есть что, измена, трусость, обман, слабость и все такое?
Нет, нет, у нас дело не в измене, не в труд, нет, не в этом дело. Дело в том, что если бы у нас была бы стратегия какая-то проработанная воздействие, ну, инструментов, вот на каждую эскалацию мы каким-то продуманным ответом отвечаем. А мы начинаем придумывать это уже после. После эскалации мы начинаем придумывать ответы.
Было ясно, что
они поставят любое оружие, почти любое. Я даже не знаю, какое оружие они могут не поставить. У них есть только технические проблемы, чтобы не поставить самолеты и танки. Только технические. И то это уже 100%, потому что уже там вот артиллерийские системы свободны все. Вот смотрите, БМП, все вот танки и самолеты, это прям следующий будет. Чего толку нам говорить, что вот про эти ракеты, которые летят на 300 километров? А если они в Воронеже взорвут итальянский фугас в автобусе, это что, будет другое что-то значить?
Ну, в целом, да. Потому что в Воронеже этот фугас еще надо привезти.
Ну, как? Нет, извините, если он итальянский фугас взорвется, он чем отличается будет, эта ракета, которая летит на 300 километров от фугаса этого
итальянского? Вы правда не понимаете, да?
Ну как, я, конечно, понимаю, что если украинцы захотят применять по нашим целям в глубине территории, они могут найти другое оружие.
Что значит захотят? А сейчас они не хотят, да? Сейчас они такие думают, ну не, не сегодня, короче.
Ну сейчас, нет,
итальянский фугас пылится на подоконнике. Че, поедем в Воронеж? Нет, да не, пока лень. Давай, давай послезавтра.
Он им не дает видео. Вот смотрите, он даже какой-то, можно, вот взрыв в САКах был, никто так до сих пор не говорит, чем это для такого на аэродром в САКах. Например. Но это же ясно, что он был чем-то атакован. Что он не сам взорвался.
Ну там же есть какое-то объяснение. А мы настолько, да. Ну вот, соответственно, настолько мы внутри ситуации, что нам нужны точные характеристики. Чем кто ударил, так, как,
я
чего.
Я поэтому и говорю, что на самом деле это не важно. Какие ракеты им поставить. Они им поставят любые ракеты, любые. Нужно разгромить украинскую армию, чтобы она не воевала.
А может лучше Вашингтон разгромить тогда? Уж он же поставляет. Может, украинская армия сама себе ничего не поставляет, у нее ничего нету. И поставляет Вашингтон.
Нам надо ее разгромить.
Вы же начали свой возмущенный спич с того, что всплывала лодочка в Мексиканском заливе, это не вы были. Вот с нее прям пусть всплывет, пусть нанесет какой-нибудь предупредительный удар там по лужайке Белого дома.
Не знаю, я к этому не призывал.
Я просто вот в этой же логике говорю, да? Вот, а на самом деле это подводка к теме. Смотрите, да, есть там социология установила определенную группу населения, которая в нашем обществе, да, соответственно, ну, стала, скажем, ощутимо, социологически достижимо это называется, да. И группу они это назвали «рассерженные патриоты». Есть несколько описаний, есть несколько, соответственно, предположений, кто эти люди, что они из себя представляют, что они хотят, как они себя ведут, как это влияет на нашу жизнь, как это влияет на власть, как власть к этому относится. И я вот слушаю, читаю, думаю о нас с вами и понимаю, что мы чуть менее, чем совсем из этих рассерженных патриотов состоим. У нас есть очень простые ответы на все. Очень простые решения. Вон Рейнбоу Блю пишет, иронизируя, да, что я бы наклонилась с земли и утопил бы Америку в крови. Да? Вот я про это. И я хочу с вами поговорить. Являетесь ли вы рассерженным патриотом? Как вы себе видите решение насущных вопросов? Вообще, есть ли они или нет? Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, четверг, 15 сентября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. И, собственно, о чем я хотел поговорить. Мы с вами разогрелись, да, вот вошли в нужную тональность. Обсудили Марию Захарову с ее бессмысленными красными линиями, да, что, что это, никчемные какие-то угрозы. Они уже все давно поставили, нам не говорят, кто ударил по базе ВСАКом, да, вот этот тональность я имею в виду. А теперь говорим серьезно и постараемся спокойно. Итак, социология диагностирует, и не только социология, да, различные медиа, метрики, да, видят, что вот очертилось явление, которое уже назвали, да, не то, что можно назвать, уже назвали рассерженными патриотами. Это люди, которые поддерживают решение президента, решение государства о специальной военной операции, но жестко, бескомпромиссно, ну, во-первых, дают советы, как и что делать, а во-вторых, критикуют гранаты не той системы и так далее. И парадоксально, да, там есть несколько лидеров мнений, это не только там часть военкоров, вот, военкоры вообще в отдельный уже жанр, да, тоже как-нибудь обсудим, ну и там несколько узнаваемых лиц, да, и когда, ну, соответственно, помните, вчера был у нас звонок, что меня натолкнуло на мысль, что надо у нас главнокомандующего в отставку, а главнокомандующим сделать Игоря Всеволодовича Гиркина, и тогда все за это самое запляшет, закрутится. Вот это меня натолкнуло на мысль. А ведь это взрослые люди. Их какое-то понятное количество. Социология говорит, что их может быть до миллиона человек, да, в стране. Вот они ярко выражены этой идеей. Вот. Ну и она уже вполне трансформировалась в антигосударственную. То есть не так воюешь. Там любое нелицеприятное слово прибавьте, да, через запятую, не так воюешь, почему вот это не то, надо вот это вот так, но эти люди погружены абсолютно в телеграм-каналы все, да, они вот эту повестку обсуждают, вот, и, собственно, высказывается своеобразно, вот пример высказывания я привел. Я прочитал несколько исследований, уже есть исследования на эту тему, уже есть публикации. Есть, например, достаточно большая статья на «Октагоне», ну, «Октагон» такое медиа, да, ну, вот, но, тем не менее, там выводы интересные. И там, соответственно, я наткнулся еще на один факт вот в этой группе, об этой группе, который мне показался абсолютно достоверным. И так или иначе мы с вами видим эти элементы мы видим сами в наших эфирах тоже. Есть два пророка для рассерженного патриота России. Есть два стратегических гения, которые справедливо подчеркивают все промахи и ошибки, не скрывает правду и рассказывает нам, как, чего делать. Есть одна проблема, это граждане Украины. То есть их не два, их больше. Два самых известных, это Татьяна Монтян и Анатолий, как известно, Шарий, да? И вот они в практически едином порыве своей критики всего и вся, и при этом, там, не вылезающие там с российских там, каналов, как ТВ, так или Телеграм, да, они тоже формируют часть повестки. И вы, конечно, будете сейчас на меня ругаться, потому что я вас знаю, потому что, я говорю, среди вас тоже много рассерженных патриотов. Вот. Предыдущий сеанс со звонками это наглядно доказал. Но я, как исследователь, я вижу схожие парадигмы, схожие паттерны поведения. Вот Прилепин там, да, он похож, он формирует, но он более интеллигентный, конечно, да. Он не такой оголтелый, тенденциозный, одиозный, но он эту песню не поет. Я не знаю, насколько она искренна у него, а не просчитана, потому что это совершенно очевидно, да, группа избирателей, которую можно вот такими действиями, симпатией на свою сторону. Вот, и вопрос. Почему так? Вот это действительно нормально, когда какое-то количество граждан страны фактически, да, становится на антигосударственную позицию, заменяет собой вот ту либерату, позвольте мне такое слово, да, которая у нас по любому поводу, да, вот у них была тема этой самой коррупции, условно говоря. И они вот на этой коррупции критиковали все. И транспорт плохой, и то плохое, потому что везде коррупция. Вот мы вам сейчас из расследования снимем, вы обязательно посмотрите, потому что коррупция, Путин, коррупция. У этих другая история. Армия, все это самое про это самое. Вот. И вот они на тот же трек выходят. Но это вот их политический сегмент, а теперь про сегмент эмоциональный. была такая, была, наверное, есть и здравствует, да, госпожа Шукшина. Господь не ведал о ней ничего, да никто тоже ничего не ведал, покуда не случился ковид, и она заняла такую же абсолютно непробиваемую позицию, да? Абсолютно вот, ну, безаргументационную доказательную, что все это чипирование, спасите наших деток и так далее, эмоционально привлекательно. И вот здесь я вижу, что вот люди, которые, там, условно говоря, отрицали ковид и маски, кстати, забавный эпизод, Лукашенко маску надел на встрече с Си Цзиньпином, сдался, сломался последний антиковидный патриот. Вот, но не об этом. И вот на тех же абсолютно безаргументационных каких-то позициях под предводительством Монтян, Шария, да, и других еще абсолютно недружественных России людей при попустительстве, да, почему-то Россию посещающих, да, без каких-либо последствий для себя. А еще целый сон похожих голов в телевизоре, да, тоже граждан Украины, да, в прошлом, некоторые в настоящем. Вот у нас, соответственно, российский гражданин, российский патриот переформатирует себе голову в эту сторону. Я понимаю, где бы пригодились эти замечательные люди для работы с аудиторией украинской. Почему они работают здесь с нами? Почему они ненависть, плохо завуалированную ненависть к России, да, вот таким образом нам доставляют? И у меня большие вопросы по этому поводу. Ну и давайте с вами поговорим. Все ли я выдумал? Ковид не существует, есть Билл Гейтс, в смысле, я не про это, никаких рассерженных патриотов нет, просто люди хотят разобраться, власть неэффективна, неэффективна всегда была, и, короче, дайте воевать Гиркину. Вот, Монтян умная, прекрасная женщина, патриот России, так же, как и Анатолий Шарий. Или все-таки я в чем-то прав, это новое такое психологическое явление, потому что социологи, например, которые эту тему исследовали, пишут, что это люди с не очень высоким уровнем образования и дохода, например, и они таким образом компенсируются, да. Вот, ну, тоже можно об этом поговорить. Да, еще земля плоская, Миша вот подсказывает. Давайте об этом поговорим. 8-495-73-73-94-8. Еще раз. 8-495-73-73-94-8. Говорим о рассерженных патриотах, возможно, с рассерженными патриотами. Слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте, Максим.
Здравствуйте,
Максим. Я бы вот дяденьке вот этому, который звонил по поводу рая, я бы ему задал прямой вопрос. А вот вы конкретно готовы в рай? Или все-таки поскрепим еще здесь как-то? Вот. Ведь по поводу вот подводных лодок, да, ведь не только у нас они могут там погружаться и всплывать. Они ведь тоже много у кого есть.
Ну, подводных вот, лодок немного не у кого все-таки, только у США. Ну, начнем с этого.
Ну, нет, ну, не только у США. Там, по-моему, и у Англии что-то есть. Но это не важно. И то, что вот он говорит, ведь не ну, только у нас это
есть. То есть ваша позиция такая. Насколько мы вообще готовы к тому, чтобы ставки превысить до предела, до самоубийственного предела?
Да никто не готов к этому. Никто к этому не готов. Вот. И никогда не был готов, и не будет готов. Вот. А вот то, что вы говорите по поводу вот этих ядерных патриотов, это, мне кажется, просто рассерженных. У людей страх. Это вот проявление именно страха и растерянности.
Вот смотрите, господин Васильевич прямо нам отвечает, что называется с листа телеграмма. Господин Асафов, не надо все валить в один котел. Неприятно становится, понимаете? Это называется «пригорает», вот так вот пишут дети в интернете. «Коронабесие свое держите при себе. У вас высочайший уровень образования и большие доходы. Это прекрасно. Вы лучшие. Давайте об этом и поговорим».
И это, кстати, тоже туда же, в эту кучу. Это все вот, все вот эти вот проявления, это проявление страха именно и растерянности. Вот. Вот мое мнение такое. Спасибо.
Спасибо. С вами согласен, потому что страх – базовая эмоция, да, он по-всякому компенсируется. Я вам рассказывал, наверное, про дум-скроллинг, нет? На всякий случай напомню, что это такое. Те же самые психологи установили во время пандемии некое странное явление. Когда люди, сидящие там в каком-нибудь, я не знаю, Новосибирске, допустим, да, или Дублине, да, или, я не знаю, там, Квебеке, да, начинают судорожно читать ковидные новости из Италии, Испании, где плохо, где люди хрипят по ДВЛ, где трупы стаскивают в Мадридский ледовый дворец вместо морга, потому что морга места нет. И вот этот весь ад они читают. Этот висят они читают, и почему-то с высокой интенсивностью начали следовать, что это такое. И оказалось, что когда человек погружается в поток негатива, который происходит не с ним, а где-то еще, и желательно подальше, у него получается вот какой-то такой псевдоиллюзия контроля над своей жизнью. Вот, но у этого есть обстоятельства, он вот на это дерьмище, он подсаживается, ему нужно больше и больше, чтобы ему прийти в себя, почувствовать, что у меня все нормально, стул под задницей стоит, еще я не задыхаюсь, я не болею, нужно побольше почитать про Италию, Испанию и Нью-Йорк с островом Харт. Вот, это в какой-то степени, да, свойственно там, да, там явлению вот эбаутизма, если вы слышали, что это, да. Вот, и, короче, это прям диагностированная история, но люди вот на этот негатив подсаживаются. И дальше там тонкий лед конспирологии, поэтому там успешны все Шукшины и прочие лозы, да. Вот, например, классическое, смотрите. «А кто вы, господин Асафов, кроме стороннего наблюдателя? Люди хотят знать, почему есть инициатива вызвать Шойгу на заседание Думы. Значит, и у депутатов есть вопросы, да? Я не буду комментировать инициативу господина Миронова, да? Вот, но у них есть такое право заслушать министра, и в этом нет ничего... Ну, прям сверхординарного. И такого нет, что у депутатов кончилось терпение. Оно у них кончилось, когда они депутатами стали, да, после избирательной кампании. Это тоже пиар-механизм. Это тоже там накручивание себе народной любви, как Зюганов тут выдал, да, про это самое, мобилизацию экономики и вообще всего. А потом он говорит, нет, я не это имел в виду, что вы, и так далее. Пригожин честнее. Вот, и это из той же оперы. Но, тем не менее, мы с вами обсуждаем, есть явление, нет ли явления, или это единственные честные люди в стране, а подлец Асафов на них зачем-то наговаривает. Слушаю вас, алло. Алло.
Александр, это Евгений, можно ответить этому товарищу, который...
Давайте без полемики в эфире все-таки, да, все-таки у нас же не это самое, не почтовый ящик для обмена письмами о знакомствах стесняющихся людей. Договоритесь сами на просторах интернета. Я думаю, вы сможете найти друг друга. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте, Александр. Павел, Москва. Спасибо за эфир. Здесь соглашусь с вами. Действительно, мне кажется, есть такая прослойка населения. И тоже соглашусь, что это эмоциональная история. Вот именно страха, как базовые эмоции. Знаете, вот есть такой мем в интернете, «Колесо гнезьбы», да?
Да, но достаточно старый, да, я понимаю, да.
Да, достаточно старый.
Геннадьба зрада перемога там,
да, ступеньки. Да, то есть вот на этом колесе давно уже катается наш оппонент, на Украине наш оппонент. И вот сейчас на это колесо подсаживают, собственно говоря, и наше общество, да, такое, в рамках вот этой когнитивной такой войны, эмоциональных этих качель. Зрады перемоги. То есть это, в принципе, явление достаточно опасно.
Ну, вы знаете, помимо иронических, у этих же есть схожие реальные обстоятельства. Вы слышали,
это так и есть.
Что такое треугольник Карпмана? Нет, это психологическое понятие. Жертва, защитник, это же про это то же самое. Я в поражении, я в беде, я в эмоциональном подъеме, я на пике, я в победе, я опять в поражении, и вот это по кругу, да?
Но идет раскачка нашего общества, по примеру Украины, такая же украинизация. То есть мы, в принципе, можем столкнуться с такими же своими проблемами, что имеем у нашего соседа.
Ну, то есть мы станем радикалами, да, будем требовать максимальной крови там чьей-нибудь.
Да, ну, как москаляку-нагеляку, там, вот это вот из этой серии.
Да. Ну, я и говорю, да, вот уйдет, ну, в такую совсем какую-то полузвериную историю, да.
Да, ну вот, если, так сказать, патриота рассерженного, я сказал, что он не является, да, я... Поддерживаю то, что...
Но вам нужен ответ лично Шойгу? Почему? Провал на Изюмском
управлении. Мне не нужен ответ лично... Нет, мне личного ответа не нужно. Мне нужен, может быть, немножко другой ответ. Знаете, вот мне, как для патриота, важен образ победы. Вот понимаете, во Второй мировой войне, Великой Отечественной войне, у нас был образ победы. Мы знали, что вот дойдем до Берлина, да, задавим фашистскому логове эту гадину, и как бы победим, и будем радоваться, строить мирную жизнь.
Ох, я вам рекомендую почитать мемуары, там очень разные были образы победы.
Но
было одно, готовность стоять до конца, тот самый приказ, ни шагу назад, да?
Да.
Вот это было.
И вера в это. А здесь как бы у меня немножко, может быть, не хватает вот этого вот образа победы, потому что я понимаю, что у наших оппонентов, да, вот в этом противостоянии, назовем так, там этот образ победы есть.
Образ победы, да. Образ ненависти — это не одно и то же. Посмотрите их бюджет. Они же говорят, если вам денег дадите, мы будем Россию побеждать. А не дадите — сами виноваты. Вот. И образ ненависти, и образ победы — это все-таки разные вещи, на что бы я обратил ваше внимание. Давайте с вами, Александр, слушаю вас.
Алло.
Да, так загасите радио, спасибо.
Да, выключил просто ребенок, сейчас закричал, попросил помолчать. Разрешите вот вопрос вам. Исходя вот, наверное, из всего, что вы сказали, да, то есть, например, вообще нельзя задавать, получается, никаких вопросов, например, у...
Как вы на себя натягиваете легко эту кольчужку?
Я хотел вопросы задавать? Один вопрос хотел задать. Вот просто смотрите, я каждый день рядышком, да, вот, нам не хватает, например... Ну, много чего не хватает на фронте. Выявились наши косяки. Ну, я.
Вам лично не хватает на фронте? Откуда у вас информация?
А у вас есть, как, есть в личку выслать? Я не могу по радио сказать. Если я выслал вам удостоверение. Смотрите, ситуация с... Меня убивает, знаете что? Меня убивает вот этот вот... Не знаю, не поймете вы, осудите меня.
Обязательно.
Мы... Я вижу постоянно... Каждый день выдающиеся вот эти вот новые звания черномундирщиков, вот этих вот женщин у нас уже почти все. А ничего, они медсестрами-то не идут. Они получают огромнейшие зарплаты. Зачем их плодить здесь? Зачем их здесь плодить? Я бы задал этот вопрос господину министру обороны. Зачем мне нужны вот эти золотопогонные в черных мундирах сидящие красавицы с накачанными губами? А их уже сотни сидят в министерстве обороны. Да, я понимаю, это а-ля гражданская служба. Зачем они?
То есть вы считаете, что надо их, из них собрать взвод?
А может быть, медсестрами? А может быть, в санбатальоны? Они генеральские звания им выдавать.
И вы думаете, что это прям решит всю проблему?
Нет, но вода камень точит. Вода камень точит.
Сначала с этими профурсетками разберемся, а потом что?
Нет, не профурсетки, они оскорбляют всех. Но они... Там 50% ненужного, и это
Александр,
все бюджет.
Александр, секунду. Вы правда считаете, что вот этим вы решите все проблемы, да?
Я же сказал, что нет, вода камень точит. Причем тут...
А при чем здесь вода этим? И при чем здесь камень? Выражайтесь яснее. Я вам задаю четкий, конкретный вопрос.
Вы это все поняли, но я понимаю, что...
Ну... А вы ни хрена не понимаете. Высылайте, вон, пишет Михаил, удостоверение. Мы в УСБ посмотрим. Не решить проблему... Отъемом зарплаты депутатов Госдумы. Вам Юрий посчитал, рубль 28 на душу населения. Не решить проблему изгнанием всех женщин, которые вам не нравятся в силу каких-то причин из Министерства обороны. Это никак не повлияет. Хоть набрать их 200 еще, хоть выгнать всех, хоть согнать их медсестрами, да, чтобы вам было приятно. Вы же хотите видеть их гибель, да? Вы же просто об этом прямо не говорите. Вот это классический... Ну, вот прям пример. Все проблемы на передовой не хватает чего-либо, потому что бабы с накачанными губами сидят у Шойгу. Шойгу, блин, к ответу. Немедленно пусть рассказывает, что это за бабы, сколько получают, почему они в мундирах, что они делают и вообще. Где публичный отчет о состоянии баб в Министерстве обороны? Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, мне кажется, что вот большинство... граждан, вот кого вы отнесли к патриотической общественности.
Нет, не передергивайте, не патриотическая общественность, а срез, слой, рассерженные патриоты они называются.
Да, но все-таки даже большинство из них, они лояльны государству.
И поэтому они создают коалицию патриотов против Путина, и поэтому они слушают украинских деятелей, а не наших.
Я вот о коалиции только от вас услышал, я в интернете...
Почитайте.
Очень много же, согласитесь, подавляющий процент вообще, ну, российской общественности в целом.
Подавляющий процент российской общественности адекватен. Мы говорим про неадекватное меньшинство, если что. Да. Их до миллиона, процент сами посчитайте. Спасибо. Да. Геннадий, слушаю вас, алло.
Добрый день, Александр.
Здравствуйте.
Вы копнули такую проблему, вот эти рассерженные патриоты, это одна сторона, а есть очень спокойные люди, которые говорят, ну, за нас
да, все решат. Да, их 80% по социологии, да,
есть. Ну, вот понимаете, знаете, как это, можно как-то в один раз проснуться, да, и удивиться даже, что у тебя что-нибудь будет, что все не так пошло, да, и если не задавали вопрос. Я, кстати, отношусь, я не знаю, рассерженный я патриот или нет, тут, конечно, вот этих послушались ребят, ну, как бы, не знаю, служили в армии.
Очень просто, смотрите, вопрос, требуете ли вы немедленной расправы над кем-нибудь, или ответа, или нет?
Да мне не надо расправы, слушайте, пускай дело делают, зачем мне расправа нужна, вот.
Для справедливости, вот смотрите, Виталий пишет, Человек прав. Это не решит проблемы. Мы про губастых баб в Министерстве обороны. Но покажет обществу, что есть зачатки справедливости. Понимаете?
Ну, слушайте, это вот раньше надо было задавать вопрос до всего этого, почему там и как бы это, да, то есть вот, знаете, закрывал кто-то глаза, как бы, у людей просто, знаете, как, вот почему беспокойство, у меня реально беспокойство, да, то есть нам, ну вот, вся эта предыстория военной операции, да, нашей специальной, да, она как бы взошли, вроде как бы хорошо, потом оказалось нехорошо, да, потом Коношенков рапортует, то есть у людей как вот, да, что мы там сколько там бьем, да, бах, получается там, из Харькова ушли, ну, из Харьковской области ушли, а тут ушли, тут они наступают. У людей, понимаете, это, ну, происходит как бы сейчас, ну, они и так на взводе, а тут еще это накидывается. И понятно, люди, ну, это, конечно, подливает масло в огонь на, и вообще льет воду на мельницу этих там, вот этих шариков там, я не знаю, кто там, Мунтян, не помню, да. И как бы, и люди, ну, начинают реально беспокоиться, да, а... Ну, это вот вообще такая проблема, да, вот психологического общества. То есть успокаиваться, ну, как я считаю, да, вот просто...
Да вы знаете, я понял, а что вы, мне кажется, спасибо, мне кажется, я готов сформулировать. Это же вопрос веры. Это же вопрос веры. Как веры в вакцину, да, как веры президенту, как веры, там, еще в какие-то такие достаточно бытовые обстоятельства бытия. Меня в свое время шокировало, я об этом расскажу вам попозже. Об этом расскажу вам попозже, сейчас у нас рубрика.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Есть много тем. Да, есть много тем, есть много новостей, но мы с вами нашли одну, да, я нашел, точнее, обратил ваше внимание, о ней мы говорим. Мы говорим о явлении рассерженных патриотов, которых стала видеть социология. Они достаточно звучны, точнее, их представители, те, кто на них паразитирует в телеграм-каналах. Там классические, там, скажем, сформулированные позиции рассерженного патриота. Армия превратилась в потешные войска благодаря Шойгу. Это все никуда не годится, власть все как обычно, в общем, я за родину, но. Стрелков Гиркин, мантяноподобные всякие существа, там частично, да, это бывают и люди телевизионные, которых в это заносят, в, там, расстрел мостов немедленно и так далее, да. Вот, это мы обсуждаем это явление, я, соответственно, сравнил это с ковид-диссидентами, на то у меня есть основания, вот, но... Как вам кажется, я, что называется, оболгал честных людей? Или это факт? Это явление есть? А если оно есть, что с ним делать-то? Потому что это же наши люди. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
По поводу рассерженных патриотов. Меня, знаете, не, в большей степени волнует не Мунтян с Шарием. Ведь как бы понятно, им нужно, чтобы Россия просто за них все сделала, а они на белом коне въедут там в Киев или еще куда-то.
А я вот, ну, я считаю, что гамбит сложнее. Вот я считаю, что гамбит сложнее. Это вот то самое, что называется мягкой силой. Они нам продают наше поражение. Обратите внимание.
Я не спорю с вами, я абсолютно с вами в этом смысле согласна. У них громадная аудитория, поэтому, причем они донаты собирают с россиян. Я это все понимаю, но у меня еще одна есть сторона. Вот эти наши рассерженные патриоты внутри, которые России. Вот вы видели пост Прилепина сегодня? Например?
Видел, конечно, да.
Ну, это же ужас какой-то, это же статья вообще 207.3. Но при этом он приходит на ток-шоу, высказывает свои мысли, да, вчера Кадыров выступил.
Ну, смотрите, дайте я в конспирологию прикладную, да, ударюсь. Давай. Смотрите, ну, мы же с вами полагаем, что там существуют некие башни, эти некие башни мудро правят. И, может быть, вот этот самый Прилепин на ток-шоу с этими самыми постами в духе движения «Народ», извините, я все злопамятный человек, в духе вот такого, да, это есть тот самый свисток, через который пар выходит, чтобы люди... Там не к Шойгу вопросы задавали, а с Прилепиным соглашались?
Как-то, вы знаете, ну, я Эту конспирологию про башни, естественно, знаю, я ее не придерживаюсь, и мне кажется, как-то много свистков слишком получается, знаете, помимо Прилепина, у нас еще куча других.
Что такое, извините, анекдот, доска обрезанная, что такое не свистит и в задницу не влазит? Свисток для задницы, разработанный в СССР,
да? Да. Так, смотрите, что мне кажется, почему меня в большей степени напрягают наши внутренние вот эти рассерженные патриоты. То, что вот эта инфовойна идет, это как бы всем ясно, понятно по количеству фейков и так далее. Но бьют-то сейчас внутри патриотического вот этого движения. То есть разделяют уже внутри патриотов. Те, которые вот эти рассерженные турбопатриоты и просто патриоты. Поэтому я говорю, вчера Кадыров выступил, Картополов выступил в Госдуме, Картополов выступил отлично, просто я ему аплодировала.
Надо, кстати, позвать его, да.
Да, позовите, пожалуйста, это было бы вообще замечательно. Ну, просто вот он по всем пунктам прошелся. И про мобилизацию. Он сказал и про то, что города у нас отказываются праздновать, да. Вот у меня тоже вопрос, интересно, вот эти несколько регионов, которые отказались праздновать Дни города, они бюджет как будут сводить? Это же на дураков рассчитано, что вчера им выделили деньги, они отказались от них для мавиков на ребят в ДНР? Ну это же бред. Они как будут показывать, куда деньги-то ушли?
Да это вопрос технический, на самом деле, все несколько... Ну, действительно, и проще, и сложнее. Но в этом же тоже есть часть того, что мы называем таким пиаром. Вот кто, кроме меня, еще 5-7 тысяч человек знает о существовании города Тильзит, он же Советск? Теперь все рассерженные патриоты знают.
Я не знаю, мне скажите.
Советск, в Калининградской области, на границе...
А, про Советск, да.
Да-да, он Тильзит, он исторический Тильзит, называется Советск. Там есть мост, вот, Тильзитр, да, оттуда, Миша... Действительно. И вот, соответственно, да, там мэр не так давно сменился. А как попасть в новости-то? Как? Как это сделать маленькому на 5 тысяч?
Как ему потом отчитываться и не попасть в тюрьму?
Мне кажется, вот это его должно это на самом деле вопрос, ну, правда, не
очень серьезный. Меня вот, Александр, меня беспокоит вот это, что внутри патриотов начинают раскачивать вот эту историю, что, причем, знаете, бьют-то на Москву. Не Питер. Вот Москва зажировалась. Тешин говорит, что там жирненькие едут в Крым, пьют кофе на заправках и так далее.
А вы знаете, тут я вам выскажу гипотезу. Вот ругайте, пусть меня все патриоты вместе с турбопатриотами, хотя и с Димой знакомы, и там с Котцем Сашей знакомы, со Сладковым знакомы, с Поддубным знакомы, с Котенком всех я знаю. Смотрите, есть два момента. Первый момент. Почему вот у нас не сходятся, что называется, вектора, да, если так это назвать? А потому что они у нас, власть, она от впадения, да, вот в военное положение, во всех смыслах, не только в смысле объявления, она бережет. Она хочет максимально нам сохранить мирное существование, поскольку мы, вот звукорежиссер наш, они в мирном состоянии, мы полезны государству. Мы работаем, мы не выходим в истерику, мы платим налоги, да, мы работу не бросаем, мы там не разрушаем ни свою жизнь, ни чью-нибудь еще. А если мы с вами войдем вот в любое другое психическое состояние, да, то, соответственно, мирная жизнь, ну, она сломается. Она сломается, мы там уйдем в запой. Зачем? Вот, послушайте, я доскажу, пожалуйста. Вот, соответственно, пункт первый. Наша власть нас хранит, да, нас хранит с усилиями, заталкивая в мирную жизнь, да. Учебный год не переносится, да, вот это все, то есть выборы проходят. То есть она нам дает понять. Вот специальной военной операцией занимаются специалисты военные. Она проходит там. Там, ну, все, да, под контролем. Мы можем помочь, если хотим. Для нас открыты все возможности. Фонд при АНФ, эти самые пункты сбора Мосволонтер, пожалуйста.
Нацпроекты все у нас работают,
вот. Запущены. Это первая часть. Вторая часть. Но есть же у военкоров дополнительная история. Они привлекают внимание. Все давно поняли, что нельзя позитивом привлекать внимание. Внимание привлекает либо стрингерство, новость, которой нет ни у кого, это сейчас сложно, потому что мобильный телефон у каждого в кармане, либо негатив. И вот, и мы понимаем, что люди заложники своей аудитории. А это аудитория у многих, да, это вот мой Яндекс.Кошелек, скидывайте на помощь нашему каналу. Это деньги.
Ну, я с вами не спутаю.
Вот,
я
вот вам два факта, один плюс один. Да, соответственно, критикуй власть за то, что она дни города смеет проводить в такие времена, когда вот это все, не хватает дронов, броников и так далее. Угу. И попрет тебе. И попрет. Я не всех обвиняю, не обвиняю даже никого, да, у меня такая гипотеза. Но то, что власть тратит все усилия для того, чтобы нам объяснить, что происходит, и удержать нас в мирной рамке, это тоже, на мой взгляд, факт.
Александр, но при этом согласитесь, что Маша Захарова, которая говорила, ее спич изначально был посвящен именно вот этим истеричкам в телеграм-каналах, а потом уже она в конце переключилась на Штаты. Тот же Кадыров, я говорю, Картополов дважды выступил. Наверное, это не случайно. Наверное, заметили вот эту истерику какую-то, ну, совершенно не поддающуюся логике.
Ее социология же видит, не только Картополов.
Ну, естественно, да. И поэтому меня вот это в большей степени напрягает, что это...
Вопрос, что с этим делать? Это люди, которые нас с вами окружают. Это люди, которые думают, как мы, по большей части, с небольшими изменениями, да? Это люди, которые родину любят, но странную любовью, как у классика. Что делать?
Что? Нужно разум включать и просто холодным... А, это вот раз, да, то есть это со стороны нас, обычных людей. Ну, нужно фильтровать там этот, как... Ну, не всем доверять, гигиена.
Это называется критическое мышление, да.
Это со стороны нас. Да. А со стороны вот всех остальных, кто это раздувает, мне кажется, что наша Госдума, наша власть должна какой-то запрет издать, да, что выдавать информацию могут только аккредитованные от Министерства обороны.
А скажут, а это цензура. Вы что, офигели? Она свободное общество.
Ну, так пусть-ка. Они же требуют... военного положения. В военном положении они рот не смогут открыть. Они хотят этого, вот пусть получают.
Это что же? Мы репрессии против наших мальчиков-патриотов будем проводить?
Переживем, переживем. Главное, чтобы истерики не было на 140 миллионов.
Что, в принципе, логично. Спасибо, Вера, спасибо. Будем общаться. Сергей Алексеевич на связи. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер, Александр. А вот скажите, рассерженные патриоты и так называемые в кавычках полезные идиоты, это одно и то же?
Честно говоря, не могу эти два подмножества сравнить,
ну да,
и установить.
Это понятие растяжимое. Ну вот смотрите, есть заблуждающиеся нормальные люди, которые, ну, им не достает информации, может, они что-то не поняли, но они очень эмоционально, болезненно реагируют, конечно, на вот эти убийства, там, потери и так далее. Но они потом сами себе отвечают, что они там что-то ляпнули, и, так сказать, сами себе или там потом в эфире, если им удается, извиняются, что так и так. Это одно. Мы их не будем обсуждать. А вот теперь смотрите. Выступают на центральных каналах телевидения. В основном. Их все слушают. Генералы, полковники. И вот что они говорят? Россия потеряла стратегическую инициативу. И оперативно-тактическую, так? Потом многие дают советы, уже многие. Надо покупать, где возможно, беспилотники. Вот сразу возникает вопрос. Ребята, а вы знаете, вот сколько не хватает, сколько надо, каких беспилотников, откуда у вас такая информация?
Да я вам расскажу, каких иранских 500 тысяч. Нам об этом CNN написал.
Вот давайте у Ирана купим. А вот спрашивается, вот, например, надо всего, там, я условно говорю, 2000 беспилотников. Ну и разбить их по каким-то категориям. В наличии не 2000, скажем, а там 1000. Половины нет. Заводы работают в 3 смены, т.д. и т.п. Но никто об этом, вот кто говорит, они же об этом не знают. Но говорят, вот надо купить. Вот это что такое-то? Потом...
Я сегодня слушал, что называется, вражеские голоса, да, я периодически это делаю, там, чтобы понять, что там кипит-то. И там кипит совсем другое. Там публичные в зеленой пене истерики на тему того, что Соединенные Штаты должны запретить все каналы продажи микроэлектроники на всякий случай, а то Российское Министерство обороны тайными путями через разные прокладки добывает микроэлементы, из которых делает страшное оружие и продолжает, в том числе, вот там назывались эти «Орланы». Что, мол, вот отгружают, черт знает кому, на Кипр какой-нибудь драгоценные микроэлементы. А это потом к русским попадает. Давайте это немедленно прекратим. Значит, ну, есть, да, водица-то, да? Значит, есть, ну, фактурка-то, если они, у них зеленая пена идет. Может, мы как-то без Ирана обойдемся?
Ну да. Ну вот, или вот генерал выступает и говорит, Скорее всего, на Харьковском направлении мы противника не ждали. Спрашивают, ты откуда это взял-то? Что мы их не ждали? А может, специально ждали и пропустили? Что тогда? Кто тебе это сказал? Почему ты говоришь это с таким утверждением? Ты же генерал, командующий там когда-то был армией, там, что, этой самой, какой-то армии. Ну, что ты говоришь-то? Тебя же слушают, на тебя ориентируются. Или контингент наш надо увеличить 3 раза. А почему у них 1.5? Ведь тот, кто воюет, это все, состав армии определяется угрозами. Угрозами там на 5 лет вперед, в этом году. Все время просчитывается. Все это находится на контроле. Зачем об этом говорить в эфире, если человек не владеет информацией? Я не понимаю. Вот кто опасен. Надо наносить удары по инфраструктуре независимо. Где гражданские, где военные. Вот наших убивают гражданских. Значит, и нам надо. А плевать, а потом разберемся. Ну, что это такое? Они нас переиграли на Харьковском направлении, точка. А потом даже не считают, что там сколько потерь, сколько техники летит у них, как наши сдерживают, для чего сдерживают, там планы какие-то есть. Ну неужели непонятно, что... То есть это вот все, кто говорит, считают, что полный генеральный штаб – это люди полные идиоты. Они ничего не понимают, ничего не знают, ничего считать не умеют, не просчитывают. То есть никого нету профессиональных людей. Вот только из этого исходить надо. Вот чем они мотивируют это? Когда все ВПК работает 3 смены. Техника все время, все снаряды выпускаются, работает, пашет. Это огромная отрасль. Не переставая работать. В генеральном штабе люди работают по времени
так,
военного времени.
Все так, вопрос. Смотрите, ну, проблемы есть, люди есть, накачка их разной информации, да, есть. Что с людьми-то делать? Как нам, рассерженного патриота, если не успокоить, то к пользе какой приставить?
Слушайте, одно время рассерженные патриоты, это кто там в интернете что-то вылезает. Начать надо с центральных каналов телевидения. Провести работу. Вот я слушал вчера Картополова. Генерал-полковник. Он ни одной ошибки не сделал.
Зам Шойгу бывший, кстати, да, боевой генерал.
Четко поставленная речь. Раз, два, три, четыре, четко, по всем вопросам сразу выдал, все варежку разинули и слушают. Вот, понял, вот военный человек, раз, два, три, ничего лишнего, все, что надо, все воспринимается, все как есть, все оценивается, все нормально.
Вот Елена с вами полемизирует, ответьте на вопрос. Она говорит, Сергей Алексеевич по привычке военного верит в то, что командир сверху не прав. А если командир сверху не прав?
Я какой командир-то?
Ну, какой-нибудь. Вот Картополов, например. Он, правда, не командир, он депутат. Ну, если Шойгу ошибается, товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка, в генштаб прокрались враги.
Докладываю. Это не тот случай. Значит, специальная военная операция просчитывалась с 2014 года. И не думайте, что мы 8 лет сидели и смотрели, как армия создается в этом самом, на Украине. Все было просчитано, вся операция просчитана. Количество людей просчитано, сколько техники надо, сколько снарядов надо, все рассчитано. Генштаб отслеживает ежеминутно эту операцию и докладывает президенту, где бы он ни находился, что происходит там в каждый час и в зависимости от обстановки. Вот этот, какой командир может ошибиться, когда там коллегиальные решения принимаются в генштабе? А, кстати, министр обороны...
А если они там все дураки,
лицо.
Как быть? Давайте предположим, что, ну, вот там вот так, люди, как это, да, как это принято, плохо информированы. Их им подчиненные дизу носят, чтобы выговор не получить. А если все вот так?
Ну, это, понимаете, фантастический какой-то
вариант. Это шизофрения. Я специально да, вот те самые красочки сгущаю.
Я вам скажу, Александр, во-первых, министр обороны, некоторые считают, что вот министр обороны. Министр обороны – это политическая должность. Высший орган управления – это генеральный штаб. И министр слушает генеральный штаб, они ему докладывают. А Путин сразу сказал, я своим военным доверяю.
Как бы нам еще нам научиться доверять? Спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо вам. Вот, соответственно, интересная тема, будем следить. Вот Виталий считает, что надо отключать вещание многих там, политических ток-шоу и вот эти все телезаседания с отставными израильскими военными и директорами институтов изучения демократии Кувейта. У них вся проблема. Они льют масло в огонь растерженных патриотов, которые вспыхивают как факел. Вспыхивает как факел. Строгинский предлагает разобрать все телефоны, потому что там самые высокотехнологичные чипы, микропроцессоры. Уже заговариваюсь я с вами. Но не так, как некоторые ведущие новостей, между прочим. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день, Николай, Москва. Позвольте сказать два слова в защиту рассерженных.
Слушаю внимательно.
Во-первых, я маленький человек, но у меня большие вопросы к главному, главнокомандующему. И вообще, Набиуллина на месте, а сколько денег было переправлено за границу? А вы знаете, что они до сих пор туда уходят?
Набиуллина в чемоданах лично это делает?
Она этому способствовала. Послушайте Глазьева, послушайте Хазина, послушайте альтернативщиков, которые...
Послушаем Монтян, Стрелкова и Шаря, ну, дальше.
Потом давайте Монтян разберем. Чем она плохо говорит?
Прекрасно она говорит.
Разве образованнейший человек? Разве
а Шукшина? А Юрий Лоза, вы слышали их?
Разве она не спорит со всеми этими укропами о том, что и как? Конечно, спорит. И хотела лицо набить там в передаче некоторым.
Прекрасная
она,
женщина.
Она за Россию и за Украину.
Украина что такое? Можно уточнить у вас?
Ну, глупость, которую сделали с разделением государства нашего, советского. Ну, и что теперь? Что мы теперь не
так
будем...
Так она же за Украину, она же за эту глупость, не?
Ну, я не в том плане сказал, что она... Она в защиту своей страны тоже говорит. И в защиту России говорит, что мы один народ. С такими же пороками и с такими же, так сказать, устремлениями. Я не вижу, так сказать, в ее словах какого-то противоречия.
Да потому что вы смотрите с придыханием, и сердечко ваше, да собственно, стучит с любовью. И Шарий у вас нормальный парень, да?
И я смотрю на критику, как она должна быть. Ну.
Откуда вы знаете, как она должна быть? Скажите.
Я слушаю многих, я слушаю тоже вас.
А вот смотрите, я вам расскажу историю. Да, какой-нибудь 43-й год. Да, идут, соответственно, понятные боевые обстоятельства. Да? У нас есть Левитан. Ну, он же Коношенков, условно. И вы мне рассказываете, нет, подождите. Во-первых, для полноты картины мне нужно послушать Deutsche Weihenschau. Во-вторых, пока я не перечитаю две передовицы Фелькиша Беобахтера, я не могу сложить картину. А в-третьих, там есть хороший парень, народный корреспондент. Ну да, он немец, ну и что? Но он в душе это за нас. Вот вы мне что говорите, понимаете?
Ну а что, немцев не было за нас, что ли?
Понятно. Очень хочется порекомендовать вам меры уже медицинского воздействия на свой организм, но не буду делать. Пузатый Жожи, не хочу я к ночи произносить эту фамилию в студию, но с вами я абсолютно согласен. Это из той же оперы с украинским гражданством. Все эти представители мягкой украинской силы в нашем телевизоре. Вот клянусь это так. В кои-то веки я с вами солидарен, удивительно даже. Гурген, 2 минутки у вас, давайте.
Кратенько. Добрый вечер, Александр. Вы знаете, есть такое свойство нашего... замечательного русского многонационального народа, как то, что соответствует, как ни странно, украинской пословице, которая звучит «краще гирше, та гирше», то есть лучше хуже, но как-то иначе. Да? Вот, неудовлетворенность, которая подписывалась 91.2 FM, как вы помните. Кстати, я рукоплескал, когда приехал в эту контору. Она просто, знаете, она себя скомпрометировала каким образом. Они утверждали, значит, что если есть какие-то проблемы, то их нужно решать судебным способом. На что, да, буквально через несколько секунд после этого звучало альтернативное мычание и стон, которое заключалось в том, что, ну, наша судебная система
Гурген, сама по себе порочна. 40 секунд, давайте прямо вывод. Лупите.
Она коррумпирована и так далее. Вы знаете, у меня немножко странное ощущение, Александр, но почему-то как-то фантомно, мне кажется, грядет некая жуткая инкарнация под названием «Изменник Родины», со всей выражающейся вкусовщиной, потому что понятие слишком широкое. Спасибо.
Спасибо. Честно говоря, у нас про изменников Родины, вон вчера кто там говорил, Луговой, что ли, мы обсуждали. Так или иначе, измена на родине у нас, это раньше казалось, что это где-то осталось в прошлом, сейчас это часто применяемая статья. Ну, а ко всему, к тому, да, я завершаю эту тему, мы к ней будем возвращаться, конечно же, но я вот, соответственно, хочу обратить ваше внимание, что с паникюрами и всепропальщиками наши предки по-другому поступали. Новости сейчас.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19.35 – это не очень рассерженная программа «Отбой», в которой звонят рассерженные слушатели. У микрофона Александр Асафов, патриот, но не рассерженный. Мы с вами, наверное, перейдем на какие-нибудь мирные темы. Прочитаю только пару сообщений для, так сказать, финализации вопроса. Эта тема не заканчивается, она от нас не уходит. Я буду звать в эфир и представителей рассерженных патриотов, и представителей других патриотов, антипатриотов. Звать не буду, так же, как патриотов Украины. Они пусть существуют где-то еще, пока существуют. Итак, 430-й нам сообщает. Русской правды не хватает. Правда Ярослава Мудрого, мудрого, тогда она будет. Не будет вот этих вот паникеров и вот этих и всех остальных. Сергей Ёжа спрашивает. Александр, вы в эфир выпускаете только одних и тех же людей. В каждой вашей программе определенная группа респондентов. Такое бывает. Я беру тех, вот, кто звонит не первый раз. Вот, например, сейчас звонит человек, он нам звонил, я вижу статистику. Он нам звонил в год 229 раз и 33 раза дозвонился. Вот хотите, сейчас мы включим, он нам что-нибудь расскажет. В эфире, слушаю вас.
Добрый вечер. Я внимательно слушал всех... говорю по теме паникерства и патриотов озлобленных. Мне кажется, причина в основном в том, что изначально это была военная операция. Что такое военная операция? У нее есть начало, развитие и конец. Постепенно эта операция...
А это вы где мы прочитали? Можете рассказать? Вот прямо мне желательно ссылочку. Начало, развитие, конец. Том 3, статья 15.
Ну да, аналогия. Вы приходите... Что такое операция?
Вы знаете, допустим, дело в том, что в документах достаточно четко написано, что такое специальная военная операция, как она проводится. А вот без аналогии хотелось бы все-таки. Ну ладно, да выразите мысль свою.
Ну, смотрите, мы выдираем зуб. Начинаем его выдирать.
Ну, давайте где-нибудь еще вы это будете делать в какой-нибудь зуботехнической или гинекологической передаче, но не у нас. Вот пример, да? Человек, ну вот, вот 12-й раз он дозвонился в этом году. Я вам показал, как это работает. Значит, дальше поехали. Хотел поговорить вам еще с вами о другом, о мирном. Сегодня вышел опрос один. И вы знаете, что-то появились у меня вопросы к опросам. Вот я сегодня об 11 споткнулся, буду его потом разбирать. Потом взял этот. И хотел с вами поговорить, может быть, я... как-то иначе живу, да, может быть, вы живете иначе, но тем не менее. Сервис по поиску высокооплачиваемой, подчеркиваю, работы Суперджоп провел опрос, посвященный отношению россиян к раздельному сбору мусора. Москва перешла еще с 1 января 2020, и сегодня 68% москвичей относятся к этой идее положительно. 20% занимает нейтральную позицию, и 5% выступает против. Сортирует мусор 46% москвичей, это чуть больше, чем в 2020 году, когда было аналогичное исследование. 27% собирается начать это делать. И вообще не планирует заводить дома отдельные контейнеры пластик, стекло, металл и бумага, 27% респондентов. И вот у меня про эти 46 прям гигантский вопрос. Я, наверное, по-своему сортирую мусор. Ну, как я это делаю, да, вот у меня там... такой мусор вот в этом пакете, плюс-минус, а такой плюс это. Я, когда подхожу к помойке по поводу раздельного сбора, да, я, соответственно, кидаю, да, ну, стараюсь, по крайней мере, да, как-то по контейнерам, но ведь я часто кидаю это просто и в мусоропровод. И вот тут вопрос, 46%, и ты кто? То есть я в 68 верю, я туда попадаю, я положительно отношусь. Но я думал, что у нас еще пока это вот в качестве такого эксперимента. Хотел с вами поговорить, сортируете, как сортируете, будете сортировать, может, каких-то советов нададите, или впервые слышите об этом. Мы об обстоятельствах нашей мирной жизни поговорим. Женщины чаще, мужчин проявляют сознательность экологическую. и тех, кто одобряет, и тех, кто осуществляет, их больше среди женщин. Опять же, чем больше денег, там, с доходом свыше 80, они чаще сортируют тем, которые менее 50. 21% признают, что не пытается сократить количество мусора. Вот. По мнению респондентов, достаточно того, что они оплачивают вывоз ТБО, все остальное задача государства. И такую позицию мужчины чаще замечают. Большинство пытается уменьшить свой экологический след, используют неоднократно пластиковые пакеты, ходят в магазин с многоразовыми сумками, соблюдают рекомендации по утилизации, предпочитают покупать товары из биоразлагаемых материалов. И это чаще женщина. Это чаще женщина. Хочу с вами поговорить. Вы-то этим занимаетесь? Как это выглядит для вас? Здрасте, Анна.
Здравствуйте. Ну, мы занимаемся, я уже не помню, сколько лет. Начала дочь еще, когда мы жили в городе. Но она занимается вот А до Я. Если это пластиковая бутылка, значит, этикетка отдельно, сама бутылка отдельно, крышка отдельно, кольцо вот это пластиковое, которое около крышки, тоже отдельно. Если это какая-то коробка, ну, в зависимости от коробки, если там есть какие-то металлические части в этой коробке, типа скрепок, они будут вытащены. Но и так совсем. Но она ездит всегда, она собирает у нас, у братьев она ездит, все это сдает. То, что можно платно, сдает платно, то, что нельзя платно, сдают бесплатно. И на эти деньги покупают корм в питомник, собакам. Ну, естественно, добавляют что-то. Это невыгодная штука-то. Это не для того, чтобы какую-то выгоду получать. Это просто, чтобы было почище. Здесь вот в загородном доме у нас та же самая история. У нас весь мусор собирается отдельно. Другое дело, что у нас здесь приемного пункта платного нет, а в Дегунино отсюда из Одинцова не попрешься. Но мы нашли недалеко базу, там в районе Трехгорки. Тоже ездим, также все сдаем, но бесплатно. Все это раскладывается просто по контейнерам, которые там стоят, которые этот мусор собирают. Что касается одноразовых пакетов. Ну, я в целях экономии. Зачем я буду покупать пакеты, когда я могу купить сумки и лишние деньги на пакеты не тратить? Это вот такие, которые продукты носят. И еще у меня одна шиза, шиза очень давняя, я от нее никак не могу избавиться. Я мою целлофановые пакеты. Я их стираю, и они у меня сухнут. Муж покойный мне всегда говорил, что я, в общем, нездоровая. Ну вот я не могу, я привыкла, что я их стираю. И в принципе, а что касается бионики... У нас есть измельчитель, которым мы не пользуемся. Мне очень не нравится, когда электричество и вода вместе. Это первое. Во-вторых, я все думаю, что забьется слив. Но бионика у нас куры. И куры едят очень многое. Поэтому у нас, в общем, и бионики не так много. Но есть, конечно. Вот так вот мы собираем мусор. Вы знаете, настолько привыкли, Александр Николаевич, вот прям привыкли, я теперь уже знаю, какая цифра идет в переработку. В смысле, пластик, на котором там есть цифры такие, на стилизованных треугольничках, стрелочками обозначенными. Я очень припомню, какая цифра идет в переработку, какая цифра не идет в переработку, ее надо выкидывать.
У меня вопрос. Ну вот, ваш опыт понятен, да, называется достойно, так сказать... Подражание. А скажите, вы считаете правду, что 46% москвичей этим же самым занимаются?
Думаю, что нет.
Откуда такие цифры? Это люди дают социально одобренный ответ. Я не таков внутри, но я скажу, что я таков.
Я думаю, что да. Потому что вот вы посмотрите. Стоят контейнеры в Москве серые и синие. Когда стояли клети вот такие вот...
Для бутылочек.
Для бутылок. Там полно было этой пластиковой тары.
Они стоят рядом с этими контейнерами.
Вот у нас не стоят. Вот там, где я была последнее время в городе, там не стоят.
Нет, у меня серые... есть контейнеры и клети. Все. Вот клети для бутылок отдельно. Я даже вот эти крышки отвинчиваю, о которых вы говорите. Кидаю прям туда же, потому что больше некуда. Но отвинчиваю.
А у нас нет. Вот я была недавно дома... И я была у дочери, и я была у подруги, это район Нагатин-Слезотон, по-моему, называется.
Спасибо, Анна, спасибо вот, за...
Там нет клетей, но бросают все в один...
Вот, потому что вот Строгинский, например, пишет, раньше сортировал, А когда у нас во дворе поставили цветные контейнеры, тоже сортировал, а потом увидел, что их в одном сыровозку ссыпают, и перестал. И Виталий Филип то же самое. А смысл, если все пойдет в один мусоровоз? Это же приезжает один, все это проглатывает и так далее. Вот. Так, три ведра с разным, так, возрасту тараканьим навозом. Ну, вот вопросы. Забирает один мусоровоз. Слушаю вас, скажите мне, пожалуйста, что по мусору у вас?
Добрый вечер.
Здрасте. Алло. Да, алло.
Добрый вечер. Я считаю, что у нас должно быть как раз, чтобы... Хорошо, вот, как касается вот этих контейнеров, они должны быть стоять автоматом.
Не, как должно быть, то мы знаем. Лучше, чем кто-либо. Вот, но мне вот эти цифры кажутся... мягко говоря, оптимистическими. Но, скорее всего, да, это вот те самые социально одобренные ответы. Я не очень хороший, но я очень хочу им быть. И поэтому я отвечаю как хороший, да, наверное, это про это. Здравствуйте, Михаил, слушаю вас. Сейчас меня опять обвинят, что я беру одних и тех же. Да, здрасте.
А, это вы правильно делаете, в общем, на самом деле. Это раз. Мы же те самые 47%, которые отвечаем, что раздельно выбрасываем мусор и сыпем их в один мусоропровод. Вот. Вместо анекдота, если соединить предыдущую часть, так сказать, вашего эфира с этой, вот я как только услышал насчет мусора, думаю, ну, надо позвонить, но анекдот рассказать. Когда старшеклассник забегает там с опозданием в класс, в этот момент ему приходит смс-ка от одноклассницы: «Я от тебя беременна». И в этот же момент у него учитель спрашивает, говорит: «Сколько ножек у майского жука?» Он говорит: «Мне ваша забота, господин учитель». Вот, значит, Александр, я безжалостен, как обычно, так сказать, значит, потому что это абсолютно экономическая тема. Значит, хочу сказать, ну, во-первых, так сказать, объем мусора, так сказать, и объем упаковки вот товаров, так сказать, это продовольственных, в частности, товаров. Это одно из прямых следствий того, что много товаров длительного хранения. И пока индустрия, так сказать, пищевой промышленности не превратится, как в Советском Союзе, когда на вощеную бумажку вам нарезали 200 грамм колбасы, там 300 каждый день в ближайшем гастрономе, да, и никаких, так сказать, вакуумных упаковок толщиной с палец нигде никогда не было, да, так сказать, потому что это все считалось длительным хранением. Значит, это первое. Да, пока не перестроится индустрия пищевых производств на нормальную, понятную, так сказать, как бы упаковку, все разговоры про, так сказать...
Но вы же знаете эти легенды, что вот там в Швейцарии какой-нибудь, вот умные гномы собирают вот так, и с этого имеют прибыль и гешефт.
А вы знаете, я вам скажу, что, так сказать, прибыль и гешефт должны, во-первых, ощущаться, понимаете... А не быть там, так сказать, там проедешь пол там Москвы за там полтора рубля, там, да, так сказать, это первое. И второе, это должно быть организовано с точки зрения, так сказать, ну, будем так говорить, прежде всего, возможности. Вот давайте проанализируем, а кто у нас выносит мусор? Огромное количество пенсионеров. Молодежь убежала утром на работу, и я вот слышу вот это небольшое шарканье по подъезду в сторону мусоропровода. Пожилые люди, бабушки, мамы уже преклонных годов, они выбрасывают мусор. Я, так сказать, наблюдаю за этим процессом. Я понимаю, что все эти разговоры про раздельный сбор при мусоропроводах в московских панельках, это разговор ни о чем. А те 47%, они очень сильно перекликаются с предыдущими вашими, так сказать, как бы, ну, частями вашей программы. Понимаете, достоверность статистики, которые проводили исследования, да, достоверность этой статистики, она тревожит не с точки зрения того, какой это процент, а с том, что этот процент не меняется практически. Понимаете, не меняется процент достоверности ответа на этот вопрос, равно как и не меняется репрезентативность этого опроса. То есть вы хотите от нас слышать, что мы собираем мусор раздельно? Да, конечно.
Вы хотите от нас слышать, что мы хотим на Марс полететь? Конечно, да, те же самые.
Да, конечно, да. То есть как с буйным сумасшедшим, знаете, в методологии, так сказать, общения, врачи говорят, главное соглашаться, то есть чтобы не возникло агрессии, понимаете? Да, конечно, да, собираю, да, все. Но если говорить серьезно, это абсолютно ложится в створ очень многих наших, так сказать, социологических процессов, когда, скажем так, кухня и официальный соцопрос оказываются диаметрально противоположными.
Полярные, я бы сказал.
Полярными, понимаете? И вот, опять же, эхом, так сказать, того, вот, первой части этого часа, да, а вы посмотрите на ряд эфиров известных вам людей, а нагнетать-то сколько можно было?
Англичане, как известно, ружья кирпичом-то не чистят, передайте и императору.
Вот, то есть здесь вопрос в том, что, так сказать, понимаете, нужно аккуратно и качественно давать информацию любую, в частности, по сбору мусора того же самого. Нужно просто говорить о том, что, господа, вы пока приучаетесь, да, к сожалению, вы видите, как из окна я выхожу утром, не реклама табака, покурить на балкон, и я вижу, как с особым цинизмом и жестокостью все это ссыпается в один контейнер одного мусоровоза.
Ну, вы знаете, да, что потом происходит, да? Их везут на пункт, где их руками перебирают там.
Абсолютно правильно, но перебирают вместе то, что я должен был по замыслу архитектора перебирать сам. Скажите, вот как я бы, вот для чего вот это вот все, да? По Московской области, ну, я поскольку житель-то деревенский в основном, да, и я в Москве так появляюсь, так сказать, а так-то в основном в деревне живу, я вам могу сказать, что тот трэш, который происходит на деревенских помойках, за вывоз мусора, на которых, так сказать, еще бабки собирать там имеют совесть эти операторы, единые всякие экологические, мусорные, да, за тот трэш нужно просто, так сказать, поселить директора на этой помойке, этого оператора. На недельку просто, так сказать, вот с термосом, поесть ему туда привозить из хороших ресторанов, посадить его в хорошую машину, там, вот, в Мерседес, понимаете? И чтобы он там сидел, просто наблюдал за тем, вот, за что он хочет, чтобы ему платили деньги. Понимаете?
Да. Вот, вкусная точка, короче, да.
Да, да, да.
И вопрос, смотрите, да. Давайте немного вот от, давайте, что называется, воздевания очей долу и заламывания рук перейдем к какой-то конкретике. У меня перед глазами есть два опыта, они оба европейские, хотя сейчас, в общем, на них ссылаться, наверное, не очень красиво. Первый опыт финский. В каждом финском супермаркете стоит огромная бандура, которая жрет разнокалиберные пластиковые бутылки и воздает сразу мелочью за это. Причем
20 евроцентов, если я не ошибаюсь.
Да, это настолько приятно, что и скидка в магазине, и оплата парковки, там вот разные есть бенефиты, да, но можно просто деньгами.
Можно курить в метро, мыться женщинами в одной бане, там, так сказать, ну, миллион бонусов, да. Согласен.
Вот, значит, второй опыт, да, это опыт польский. Там, значит, нельзя зафигачить мусоропровод, там нельзя зафигачить в один контейнер, там стоит шметник, это называется, там вот такие же очень похожие, как у нас, но там стоит камера. Если ты мечешь, соответственно, некультурно, то просто для тебя тариф взлетает, да, тебя диагностируют по камере. Это настроено, да. Люди уже приучены, бутылочки сюда, коробки из-под пиццы сюда, а это вот сюда, да. Вот, это работает. Худо-бедно они научились, я не думаю, что мы там тупее их. Ну, вовсе нет, да, опыт есть.
Нет,
вопрос, тупее. Какими шагами нам надо пройти к тому, к достижению вот такой бытовой, ну, рутины, чтобы это было привычно. Вот я пришел, у меня три пакета в руках. Я просто для удобства бутылки в один сложил, а это, и вот я раскидал и пошел довольно дальше.
Отвечаю на вопрос. Вопрос на самом деле очень такой вот правильный. Я сейчас дам на него правильный ответ. Когда вы видите, что кто-то вложился в эту тему, кто-то эту тему окультурил, кто-то поставил камеру, чистые, незаблеванные, так сказать, значит, вот эти вот все контейнеры. И когда ты это видишь, что этим люди занимаются серьезно и системно, ты подстраиваешься, ты обязан соответствовать.
Теория разбитых окон, с другой стороны.
Почти, теория разбитых окон, да, то есть идешь, так сказать, по неухоженной улице, там, плюнул, бычок кинул, никаких угрызений совести, попробуй сделай это в квартире, где жена только что, так сказать, вымыла полы, да, ну, условно, да, это первое. Когда у нас в обратном это все в порядке, то есть ты сначала дай бабки, а потом, может быть, мы чего-то сделаем. Вот мы с тебя будем собирать, но ничего, ни цента в это не вложим. У нас будет лоховая, так сказать, какая-то помойная, так сказать, значит, отгородка, где будут жить коты и крысы. А ты за это, дружище, плати бабки. Поэтому первое действие – это, ну, скажем так, провести аудит тех инвестиций в эту тему, которые были сделаны, спросить тех людей, которые, так сказать, в это инвестировали, не в процесс переработки мусора, в это инвестировано очень много, а в процесс сбора мусора. Сбора мы не за переработку платим, так сказать, по 450-550 рублей, так сказать, с одного домовладения. Нам это приходит, так сказать, да, это вот
ну, в общем, вопрос. Понятно, разобраться, как было, и сделать по-другому. Спасибо, Михаил. И последим еще за темой. Будем с вами жить, как те 47%. Желаю всем хорошего вечера. Завтра мы с вами продолжим. Вот. Ну и, собственно, слушайте радио.